Здравствуйте! Это «Последний понедельник» – подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. После специального выпуска прошлой недели, где мы, напомню, говорили об особых российско-германских отношениях и что эти отношения ждет в будущем, сегодня возвращаемся в более стандартный режим работы подкаста и поговорим о наиболее заметных событиях, которые произошли на прошлой неделе и непосредственно касаются Восточной Европы, Евразии, Белоруссии, в общем, всех тех географических точек, к которым мы испытываем особые чувства. И сегодня поговорим, во-первых, о некоторых новых деталях, которые развивают историю с ужасной террористической трагедией, терактом, который произошел в Подмосковье некоторое время назад, и о возможном значении этих нюансов для войны в Украине. Также поговорим о, возможно, изменяющихся формулировках в самом Киеве по поводу перспектив переговоров с Москвой, о тезисах Александра Лукашенко в Ашмянах. Ну и в конце выпуска попытаемся приоткрыть занавесу некоторой тайны вокруг одного готовящегося, не побоюсь этого слова, исторического события. В офисе Минского диалога Алисия Иванова, Денис Меленцов и я, Евгений Пригерман.
Начнем мы с новости вчерашней. Это заявление МИД России о участии Украины в теракте в городе Красногорске в Крокус-Сити-Холле. Напомню нашим слушателям, что МИД Российской Федерации в целом комментировал участие Украины и вооруженных сил Украины в подготовке терактов, а также конкретно сказал, что совершенный 22 марта теракт — это не первая атака против России за последнее время, и проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину. В связи с терактом и возможным вовлечением Украины в этот теракт, я думаю, что все переживали, что также это может привести к дальнейшей эскалации в российско-украинской войне. Я думаю, что вот это заявление МИДа России как раз-таки нам на это и указывает, как вы думаете?
Есть такая версия, и более того, она высказывалась с самого начала, сразу после совершения теракта, что российское руководство, возможно, воспользуется этим для того, чтобы обвинить Украину, и, пользуясь такой консолидацией, злостью российского населения, провести еще одну масштабную мобилизацию и активизировать боевые действия на украинском фронте. Определенная логика в этом тоже есть, но против этой логики говорит тот факт, что Россия, вот если анализировать события последних 2 лет войны, она все-таки стремилась как-то не пользоваться и не будоражить излишние эмоции, и даже не отвечать на какие-то резкие шаги со стороны Украины и ее союзников, а планомерно вести боевые действия, исходя из своих намеченных планов, целей и задач. Ну вот объективно мы сейчас видим, что если у России все-таки была какая-то задача подготовить общественное мнение под новую мобилизацию и быстрый бросок на украинском фронте, то, в общем, этот теракт ей этой задаче поможет. Но тут нужно отметить, что до конца все доказательства, которые бы нам указывали на Украину, они не предъявлены. Здесь нужно вспомнить и заявление главы ФСБ, который сказал, что пока еще рано говорить о конкретике, и лучше пока подождать конкретных вот фактов и анализов, аналитики от расследователей, после чего уже что-то предъявлять. И вот это заявление МИДа, ну, можно рассматривать, конечно, как политическое заявление, это официальное было заявление, но пока мы фактуры здесь не увидим. И если говорить о версиях, то Российская Федерация пока не отбрасывает, ну, то есть они прямо соглашаются с тем, что теракт непосредственно совершили исламисты, ну вот кто конкретный заказчик, пока вот есть политическое заявление, но доказательств нет. украинские каналы, некоторые телеграм-каналы приводят разнообразные версии, в том числе одна из таких наиболее популярных в таком сбалансированном, скажем, секторе аналитическом, это версия о двойном ложном флаге, где Украину и исламистов просто используют для того, чтобы отвести внимание общественности от реального заказчика, коим является Deep State, с тем, чтобы намекнуть России о том, что ее действия, ее амбиции могут быть ограничены, причем очень жестко. Ну и ссылаясь, например, к подрывам в газопроводов российских Северного потока, что там пока вот Запад тоже пытался как-то перевести стрелки на Украину, что это украинский спецназ, СБУ, но до сих пор мы конкретных заказчиков не знаем, потому что вот те государства, которые западные должны были проводить расследование, они как-то улик достаточное количество не нашли. И вот это дает основание целому ряду украинских каналов говорить, вот выдвигать такую версию, которая, казалось бы, такая сверхконспирологичная, но в том числе о ней серьезно говорят.
Ну, мы вступаем на такую территорию, где за неимением не просто фактов, но и фактов, с которыми можно работать уверенно. Конечно, тут грань между конспирологией и аналитикой, она часто смывается, поэтому тут я, наверное, не буду развивать какие-то дополнительные мысли, которые, вот опять же, могут в любой момент взять поворот в сторону конспирологии, не имеющей оснований. Единственное, ну вот очевидно, что вот эта трагедия, произошедшая в Подмосковье, но она войдет в историю как один из таких вот, не хочу сказать переломных моментов, но вот каких-то таких знаковых моментов, какая-то такая точка отсчета, которая будет, во-первых, дальше в хронологиях всплывать, и, во-вторых, скорее всего, которая будет давать импульсы целому ряду различных событий, как внутри России, так и в контексте самой войны. Вот, скажем, то, что происходило прошлым летом с этим марш-броском Пригожина на Москву, один такой сюжет, да, здесь как бы качественно иное, но, тем не менее, затрагивающее очень многие сферы жизни, особенно сферы внутренней и внешней безопасности России. И, ну, очевидно, что в условиях, когда Россия, по словам того же Пескова, вот он, по-моему, буквально на прошлой неделе, вернее, сказал о том, что мы уже ведем полноценную войну, да, тоже не то чтобы в первый раз от российских высокопоставленных чиновников звучит формулировка «война», но тут уже вот так вот не просто констатация, но и некая аргументирующая база. Он сказал о том, что, в общем, наша территория подвергается вот массированным атакам, и плюс противостояние идет не просто с Украиной, а, в общем, как Россия всегда и говорит, да, с коллективным Западом. И, конечно, в этой ситуации это становится таким вот формирующим, что ли, формирующей темой. От нее начинает плясать все и вся, и поэтому, ну, понятно, что и такие вот события, как теракт в Крокусе, не могут с этой темой не соприкасаться. Остается посмотреть, как это будет дальше развиваться. Здесь действительно какие-то вещи выглядят достаточно очевидными. Но, и, кстати, еще хотел добавить, вот Денис вспомнил про северные потоки. Буквально на днях было любопытное интервью уже всем известного Такера Карлсона с Виктором Орбаном. И вот Карлсон ему там задает вопрос по поводу терактов на Северном потоке, говоря о том, что, ну вот, премьер-министр Орбан, ну всем же очевидно, что это американцы сделали, тут же вопросов, говорит, нет. И я вот, такая небольшая пауза, я думаю, вот как Орбан сформулирует этот ответ? То есть у него аж в силу должностных обязанностей нужна какая-то дипломатичность ответа, да? Но он так ответил, что, в общем, стало очевидно, что он разделяет эти подходы Карлсона, говоря о том, что он и целый ряд лидеров, там, например, Сербии и Турции, просто по закрытым каналам предупредили кое-кого, что ничего подобного не должно произойти по линии южных потоков. Но уточняющий вопрос Карлсона, вы же хоть не Москву предупреждали? Он говорит, нет, не Москву мы предупреждали. Так что здесь вот, конечно, как я уже сказал, это настолько все наслаивается, и тематика Deep State, и, в общем, историкам в будущем предстоит очень серьезно разобраться с причинно-следственными связями. Много будет всего написано.
Но пока про следствие мы можем более так, более-менее уверенно говорить о том, что внутренняя безопасность будет ужесточена в России в связи с этими терактами. С этим терактом. И второй момент – это что Россия будет настаивать на том, что Украина является террористическим государством и таким образом попытается отсечь западную помощь для Украины, потому что здесь, если этот лейбл на Украине действительно удастся России навесить, то, естественно, станет сильно проблематична помощь, по крайней мере, части западных стран для дальнейшей поддержки Киева.
А можно как-то дальнейшую политику России в этой связи сравнить с американской войной против терроризма, которая была объявлена после теракта 11 сентября? Может быть, как-то Россия будет предпринимать другие внешнеполитические шаги, какие-то более жесткие в целом, именно в связи с терроризмом как явлением?
Ну, тут, наверное, все же разные, как мы любим говорить, структурные условия для всего этого, да? То есть теракт тогда 11 сентября в Нью-Йорке, в Вашингтоне, но это такой просто во многом переломный момент вообще для системы международных отношений.
Там, гром среди ясного неба, можно
сказать. Да, да, там гегемон, который выстраивал свою гегемонию в мировой политике, исходя из одних вызовов и угроз, я имею в виду США, да, еще вот на памяти того, что происходило в годы Холодной войны, традиционный больше подход великодержавного противостояния. И вот тут вот в эпоху однополярного момента, когда ни одно государство близко не могло как-то конкурировать с США за геополитическое, геостратегическое влияние во всем мире, притом не просто там в каких-то регионах, а во всем мире. И здесь вот возникает тематика терроризма как первичного вызова, первичной угрозы для всей системы международных отношений. В России здесь сейчас, конечно, несколько иная ситуация, но, во-первых, к сожалению, Россия с терроризмом-то имеет дело уже не первый год, а не первое десятилетие. И можем приводить целый ряд примеров, как за предыдущие там, 20, 25, 30 лет происходили ужасные теракты. То есть, ну, к сожалению, для России это не новое явление. А во-вторых, тоже вот я начал с того, что война с Украиной – это сейчас абсолютно такое общеформирующее, системообразующее, если хотите, явление для российской не только внешней, но уже и внутренней политики. Поэтому в этом плане, скорее, теракт, вот он как бы вписывается вот в эту системообразующую основу, нежели он даст, на мой взгляд, какие-то новые импульсы для российской политики во внутренней сфере или там во внешней.
Да, но он скорее больше, наверное, следствие, чем причина, потому что где-то и силовики были отвлечены совершенно на другие зоны и направления, и общий контекст войны, который повышает тоже ставки и лимиты для насилия. 11 сентября. Да, оно стало скорее вот таким пусковым моментом для целой серии внешнеполитических действий. То есть здесь немножко другая логика, но тем не менее следствия, по крайней мере внутриполитические, они могут быть где-то сходными.
Ну и плюс тут, если вот опять же абстрактно рассуждать, тут еще ведь надо понимать, что в условиях вот этого трансформирующегося мира, мы как-то писали в прошлом году, да, что происходит проксизация различных конфликтов. Но помимо проксизации различных конфликтов, ну, другими словами, когда, скажем, действия той же России или там США в контексте конкретных локальных или региональных конфликтов определяются уже не просто традиционными расчетами в рамках этого конфликта, но и логикой большого противостояния, да, то точно так же мы можем утверждать, что и негосударственные акторы, такие как вот эти террористические группировки, там претендующие на что-то негосударственные акторы в различных регионах мира, они ведь тоже начинают в этих условиях искать свою выгоду. И, ну, последнее дело разбираться в логике террористов, как и что они оценивают и пытаются добиться своими абсолютно, ну, не знаю, как тут, какие слова нужно использовать, чтобы описать эти действия. Но, тем не менее, нужно понимать, что они тоже будут на этом играть, они тоже будут пытаться вот в этом все менее предсказуемом и мутном международном поле искать возможности продвигать собственные цели, иногда совершенно неочевидные для внешнего наблюдателя. В этом плане я почему вот в эту абстракцию сейчас вдарился, потому что здесь нужно тогда оценивать уже и не только, и не столько, скажем, там, планы и действия больших игроков той же России, да, вот Алисия спросила, как это может сказаться дальше на политике России. Но нужно понимать, что вся ситуация в такой динамике, что здесь особо в некоторых случаях и не выстроишь долгосрочных ответов, вот как те же США тогда в начале века объявили кампанию всемирную против глобального терроризма. Здесь государства и негосударственные акторы просто будут вынуждены в ближайшие лет 10-15, а может быть и дольше, на такой совершенно тактической ежедневной основе отвечать на те вызовы, которые здесь и сейчас возникают.
Давайте продолжим обсуждать военную тематику, но перейдем к, возможно, более позитивным новостям. Зеленский впервые за, в принципе, все время течения российско-украинской войны смягчил немного свою позицию по вопросу ведения переговоров с Россией. Владимир Зеленский как бы намекнул, допустил, что переговоры с Россией могут начаться до того, как Украина вернется на свои границы 91 года. Он давал интервью американскому телеканалу, в принципе, может быть, немного завуалировано, но намекнул на то, что если Россия потеряет контроль над территориями, которые она приобрела после 22 года, то уже тогда, возможно, переговоры могут состояться. А какие вот еще нюансы мы можем из вот этого заявления Зеленского вытянуть, чтобы понять, что он на самом деле имел в виду и почему сейчас вот он так мысль свою формулирует?
Ну, там, смотрите, во-первых, не с Россией, а именно с Путиным. То есть тут это важное замечание, потому что в декрете президента, и он потом впоследствии много раз говорил, что он будет проводить переговоры, ну, либо украинское руководство, с каким-то новым руководством России, ни в коем случае не с Путиным. То есть это очень важный переломный момент вот в этом всем дискурсе, касающемся переговоров. И второе важный момент в этом интервью – это уход от темы границ 91 года, потому что раньше это было совершенно такое железобетонное требование, что Россия должна вывести полностью войска, либо Украина должна там победить Россию, выйти на эти границы 91 года, и только тогда возможны какие-то переговоры. Ну, фактически это было требование ультиматума капитуляции, где Россия, очевидно, была более слабой стороной. Сейчас речь идет уже не об ультиматуме, а, собственно, о возможности переговоров. Естественно, что Зеленский это нюансирует очень сильно тем, что вот эта украинская армия должна отвоевать территории, которые были забраны после полномасштабного вторжения. Естественно, что он делает там всяческие реверансы и отступления. Но, тем не менее, вот в сухом остатке, если мы переведем это из политического, такого политико-дипломатического языка, то это, как мне кажется, по крайней мере, просто тектонический сдвиг в сторону переговорной позиции Украины. То есть Украина дает сигнал о некоторой готовности, о смягчении своей позиции. Помните, Путин когда-то в своем интервью или в обращении это уже было, я точно не помню, он намекнул, что вот Украина сначала должна изменить свою позицию по отношению к переговорам, и это будет уже сигналом, что Украина хочет этих переговоров и может начать эти переговоры. И вот сейчас мы видим какой-то шажок в эту сторону. Вот, по-моему, и мне кажется, что во всем остальном информационном шуме вот это событие очень важное, которое следует выделить и отметить.
Тут, конечно, возникает традиционный такой, я бы сказал, методологический вопрос. Вот как воспринимать, особенно впервые прозвучавшие тезисы? То есть мы обычно, конечно, исходим из того, что если глава государства что-то говорит, значит, это не просто так. Я посмотрел все это интервью специально. У меня нет полной уверенности, что это уж такая железобетонная заготовка команды Зеленского, которая говорит нам о том, что действительно начинает прощупываться почва к тому, чтобы подвигаться как-то в сторону переговоров от той вот позиции, когда Зеленский сам себе запретил с Путиным разговаривать. То есть я не уверен и не могу утверждать, что вот мое это впечатление правдивое, просто я с уверенностью не могу сказать, что именно эта заготовка. Вполне возможно, что в потоке такого, в принципе, интерактивного абсолютно общения с журналистом, ну вот он таким образом сформулировал мысли, Потому что, ну, в принципе, понятно, Зеленскому обязательно нужно играть на несколько аудиторий сейчас. Вот, скажем, в том же интервью у него в самом конце спросили, можете ли вы дать какую-то рекомендацию, такую финальную, или даже не рекомендацию, а просто вот обратиться к американским законодателям в условиях, когда они стопорят выделение помощи Украине, и сказать им самое главное. И Зеленский вот начал так обтекаемо говорить о том, о сём, журналист его перебил и говорит, ну подождите, можем мы тогда сказать, что если вам оружие американцы дают, то вы победите Россию, а если этого оружия не будет, то вы проиграете. И вот это поставило Зеленского перед такой дилеммой «да нет», на которую он ответил «ну как бы да», а потом начал добавлять о том, что «ну что мы проиграем». Да? То есть понятно, что он же не может своей собственной стране сказать, что вот настолько как бы ситуация плоха, даже если она такая. Хотя я думаю, что объективно говоря, ресурс-то еще у Украины остается даже без сиюминутной помощи стран Запада. То есть здесь надо посмотреть будет в ближайшие недели, месяцы, как эта история будет развиваться, потому что если это действительно попытка все-таки прощупать почву будущих переговоров, ну, тогда, конечно, это интересно. И, в принципе, это соответствует той вот тяжелой для Украины динамике, которая в последние месяцы есть. И пока конца краю этой динамики нет, хотя мы знаем, что вот тот же спикер Нижней палаты парламента США Джонсон вроде как кулуарно обещает, что до конца апреля какое-то положительное решение по выделению помощи Украине принято будет. Именно об этом, насколько я понимаю, и американские высокопоставленные чиновники, и сами там сенаторы, и конгрессмены говорят в приватном общении со своими украинскими коллегами. Ну, что называется, будем посмотреть здесь, но даже при этой помощи мы тоже хорошо понимаем, что, ну, в общем, какого-то чудодейственного просто изменения ситуации на поле боя не будет, тем более мы только что обсудили, каким образом и теракт в Крокусе может повлиять на масштабы, назовем это так, боевых действий со стороны России. Так что, в принципе, конечно, было бы логично для Зеленского и его команды искать, расширять, скажем так, опции, искать возможности не загонять себя и дальше в угол вот этого решения, не вести переговоры с Путиным, тем более, что и все больше общения, в том числе кулуарного, с какими-то, ну, назовем это так, видными западными деятелями. Вот, скажем, недавно общался с одним видным европейцем, который в публичном пространстве, ну, так, достаточно жестко формулирует позиции, таким выступает ястребом в отношении России. Но в приватном общении он абсолютно без лишних каких-то оговорок констатирует, что, ну, естественно, рано или поздно, а, скорее всего, раньше, чем позже, с русскими нужно будет договариваться. Ну, казалось бы, очевидные вещи, да, но вот точно так же они должны быть очевидны, конечно, для Киева. Так что еще раз подчеркну, наверное, движение в эту сторону будет проходить, особенно если вот после этого интервью Зеленский не столкнется с какой-то внутриполитической или еще где-то жесткой реакцией на эти слова, то, наверное, попытки развивать тему будут и дальше продолжаться.
Ну и тут еще нужно отметить такое совпадение весьма интересное, что как раз вот это его интервью, оно совпало с публичным обвинением российского МИДа Украине, да, к Украине, о чем мы ранее уже говорили. То есть это вот еще один такой небольшой, скажем так, аргумент в пользу того, что, может быть, это была такая реакция своеобразная украинской стороны.
Да, и по самому интервью, вот если его посмотреть, там действительно чувствуется, что вот эта тема с терактами, обвинением со стороны России, но она... Ну, не просто, вот знаете, там какой-то очередной сюжет, которых, естественно, в ходе войны очень много. Как-то вот даже при акции Зеленского видно, что он озадачен этой темой. Он озадачен перспективами того, что обвинения действительно могут сказаться на общественном мнении на Западе, на еще более масштабном поведении России на поле боя. Так что, ну, действительно, здесь любопытно так эти сюжеты перекликаются.
Предлагаю перейти к третьей по теме нашего сегодняшнего выпуска. Это визит Александра Лукашенко в Ашмянский район в Гродненской области, где он тоже много говорил про военные темы, про ситуацию на границах, и в частности о возможной войне с НАТО. Мне показалось интересным, может быть, даже забавным, что главный посыл Александра Лукашенко был в том, что от Беларуси никакой угрозы не исходит, если на нас никто нападать не будет, то и мы не собираемся никаких военных действий совершать в отношении стран НАТО. Но почему-то как будто такое, казалось бы, простое и понятное заявление некоторые люди интерпретировали как совершенно заявление наоборот. Раз он сказал, что не будем нападать, значит, может быть, и будем. Вот вы как смотрите на этот тезис и вообще почему сейчас вот так много внимания уделяется именно теме возможного участия Беларуси в какой-то глобальной войне с НАТО?
Я вот сразу тоже хотел перехватить, что действительно я видел, особенно там во всяких социальных сетях, в Твиттере, какие-то посты, ну, казалось бы, от людей, даже претендующих на то, что они профессионально занимаются там анализом, и как белорусов, так и не белорусов, которые чуть ли не в кавычки, то есть, ну, они не в кавычках давали, конечно, тезис Лукашенко, но представляли это в своих там постах таким образом, что вот действительно Лукашенко угрожает, что вот-вот они с Путиным нанесут ядерный удар по Беларуси. Я вот... Ой, по Беларуси, да, по... Свят-свят. По Вильнюсу. Что вот, значит, основной посыл этой поездки в Ашмяны Лукашенко был побряцать оружием и сказать, что вот они, значит, с Путиным готовят такую вещь. И я в очередной раз просто начал задумываться, ну вот как интерпретировать такие вещи? Это что, это... Просто действительно мы уже в такой ситуации, что люди не улавливают какие-то очевидные посылы, а здесь, ну, очевиднее уже некуда, потому что совершенно понятно, просто для людей, которые хоть немножко, несколько там лет следят за риторикой Лукашенко, за его поведением, какой был основной месседж. Вот он был такой, как ты, Олеся, сказала, да, что мы не хотим воевать. То есть вот это совершенно очевидно был центральный тезис. То есть вот это люди просто уже настолько в каких-то информационных таких бурбулках находятся, что не способны это интерпретировать, или же это просто часть информационной войны, и тогда уже вообще не важно, кто о чем говорит, да, потому что, ну, если люди пишут и сами себя убеждают в чем-то своем, то им не нужна вторая сторона, они как бы справляются замечательно и без этой второй стороны. И в этом, кстати, тоже, ну, есть некая объективная тоже подоплека, в том смысле, что вот мы же постоянно пишем и говорим там о той же дилемме безопасности, это как бы некая такая информационно-психологическая часть дилеммы безопасности. Но тогда, конечно, стоит вопрос, что с этим делать и как работать тем, кто в информационном поле хочет, ну, хотя бы разобраться в каких-то базовых происходящих вещах.
Тут даже вопрос не столько в информационных этих пузырях, сколько в таком уровне недоверия, которое выплескивается даже там и в дипломатическую сферу, и около дипломатическую сферу, когда вот тоже по личному общению, когда кулуарно там тет-а-тет разговариваешь с представителями там Запада, скажем так, и им говоришь, а вот есть же вот... скажем, такое действие и такой месседж с белорусской стороны, они говорят, а у нас просто руководство этому не верит.
Угу.
Вот и все. И что с этим делать, даже вот в таком режиме, да?
Ну, тут я, Денис, перебью быстро. Тут надо справедливости ради сказать, что иногда в общении это и с белорусскими представителями или с российскими представителями, когда обсуждаешь вот какие-то темы, связанные с действиями, или заявлениями той стороны западной,
но это
да?
Это в две стороны.
Да-да, то все больше видишь то же самое.
Да-да-да, но вот я хотел сказать именно не о каких-то заявлениях публичных, потому что действительно, вот как ты раньше сказал, что одно могут продвигать в паблик люди, и те же самые люди в доверительном общении говорят совершенно другие, более реалистичные вещи. Так вот, некоторым таким более реалистичным вещам или прямым каким-то месседжам, да, там попыткам договориться, им не верят. Вот в этом проблема, что ситуация уже вот на таком уровне, когда не работает не только какие-то публичные, скажем так, вот эта вот риторика, да, когда там обмениваются мнениями разные стороны в публичном пространстве, а не работает сама дипломатия. То есть вот дипломатия – все. Угу. И вот в таких условиях как нужно остается только действовать и своими действиями показывать свои намерения. Но опять же, как показал в том числе вот 20-й год наш, это мы немножко на белорусской уже почве находимся, то урок-то 20-го года один из уроков, что нужно проговаривать, нужно объяснять. И вот вопрос, что делать, когда не верят ни словам, ни действиям. И вот это вот мы приходим к такой очень опасной ситуации, из которой может быть много следствий. А возвращаясь к ашмянскому этому визиту, к этой ашмянской истории, то, ну, здесь действительно довольно однозначно, зная, изучая, там, отслеживая риторику Лукашенко за много-много лет, можно сказать, что это был просто крик скажем, души человека, да, то есть он говорит, мы нападать не будем, нам это вообще никак не выгодно, но мы, если надо, там вдарим в ответ, вот бы все, full stop.
Тут, да? Кстати, к вопросу вот верю, не верю, да, опять же, вот как с этим быть, и с одной стороны уже никак, потому что, ну, некая черта в эскалации, в противостоянии пройдена, и никакими там средствами убеждения, может быть, и не вернуть ее к нормальности. С другой стороны, мне кажется, конечно, это не должно все же останавливать тех людей, которые профессионально занимаются, там, кто-то дипломатией, да, кто-то информационной работой, чтобы продолжать все-таки выполнять свою работу. То есть есть и на западной стороне люди абсолютно вменяемые, которые точно так же думают, как Лукашенко, и сводится их основная мысль к тому, что никто не хочет воевать. Да? Вот здесь вот, мне кажется, очень важно акцентировать эту банальную мысль о том, что все же опускать руки, останавливаться не там, таким людям, конструктивно смотрящим на это все, не здесь, не стоит. Но, а еще один момент, вот как можно в условиях верю-не верю все же пытаться оценить, насколько близки к реальности те намерения или те заявления, которые высказываются. Ну, можно просто поставить, что называется, себя на место других. Это вот самое сложное в этих конфликтных ситуациях. Но вот что я хочу сказать, что ведь логика, о которой говорит здесь Лукашенко, она совершенно такая же, как и логика, ну, более-менее всех, да. Вот что, во-первых, как мы сказали, да, никто войны не хочет или там основная масса не хочет, это понятно. Но в условиях, когда достучаться сложно, что делают? Вот все же делают одно и то же, все вторым шагом говорят о том, как они будут давать отпор, да, то есть вот эта логика диалога и сдерживания, она входит в такую пару, которую никак невозможно разъединить, и доходит тоже до самого последнего одинаково. Вот опять же, у нас недавно была публикация, где мы смотрели на риторику в отношении ядерного оружия, вот тогда, когда год назад Путин объявил, что, значит, он принимает предложение Александра Лукашенко и будет здесь размещено тактическое ядерное оружие, ну вот помним этот весь крик, который был, да. А сейчас мы читаем целый ряд европейских лидеров, например, тот же Манфред Вебер, глава Европейской народной партии, несколько месяцев назад, ну вот он абсолютно о том же говорит, о том, что ядерное оружие – это как бы средство последнего сдерживания. И в этом плане, вот еще раз, нужно просто как бы максимально уйти от эмоций, а попытаться как на какой-то, не знаю, там шахматной доске или с математическими формулами рассматривать рациональность поведения игроков. И тогда, наверное, чуть-чуть, может быть, проще станет с фактурой, по крайней мере, работать.
И у меня тут как раз вот мысленно я пытался эту нашу существующую теперь ситуацию, схему наложить на Карибский кризис 1962 года. И вот попытаться представить, что было бы сейчас при возникновении такого кризиса. Тогда, я напомню, использовались и неформальные каналы для передачи информации от Хрущева к американскому руководству. И вот представьте себе такую ситуацию, что Хрущев пишет письмо, передает по какому-то неформальному каналу, Кеннеди говорит, а я не верю. И что тогда делать?
Ну, то есть это как бы, конечно, задача переговорщиков и политиков в чем-то не верить. Но да, просто на неверении, к сожалению, ничего не построишь. Особенно в кризисных ситуациях какую-то коммуникацию, призванную не допустить наиболее страшных последствий. Так что да, дорогие друзья, если нас слушают, а мы знаем, что слушают дипломаты, да, то все же такой наш скромный вывод, что на основании «верю-не верю» вот эти вещи, как переговорные, так и просто попытки понять другую сторону, не выстроишь.
Ну, несмотря на то, что вот по нашему последнему блоку обсуждения дипломатия находится в кризисе, как будто появляются, ну не то, что появляются, становятся более активными акторы, которые, может быть, не должны быть активными в таких ситуациях, но, к сожалению, кроме них никто не собирается ничего здесь чинить и восстанавливать как-то систему безопасности и спокойствия в регионе. За кадром чуть-чуть только буквально упомянули намечающееся мероприятие, которое пройдет в Беларуси с участием Папы Римского. Он до этого в Беларусь ни разу не приезжал, насколько я знаю, но с Лукашенко они встречались. И вот он приезжает в Могилев. Расскажите подробнее, как эта вообще встреча стала возможной и что именно на ней будет обсуждаться и каких результатов мы можем ожидать.
Ну, пока таких уж Четких деталей нет, но есть информация о том, что помните, наверное, вы давнюю историю о том, с которой белорусский президент выступал несколько уже, наверное, десятилетия даже назад, о необходимости восстановить отношения между западной и восточной христианскими церквями. И сейчас вот в такое сложное геополитическое время, когда мы видим как раз противостояние между Западом и Востоком, в условиях, когда дипломатия фактически не работает и никто никому не верит, тут лидеры церквей все-таки решили сделать какой-то первый шаг. Естественно, пока сложно говорить о каких-то далекоидущих планах там, церковной унии и так далее, но пока речь идет о встрече двух высших иерархов западной и восточной христианских церквей, действительно в Могилеве. Почему в Могилеве, мы потом это еще дополнительно обсудим, с тем, чтобы дать сигнал лидерам государств и Запада, и Востока, что необходимо все-таки находить примирение, потому что ядерная война – это все-таки альтернатива такая нехорошая.
Ну, я сразу Денису еще один вопрос в этом контексте. А почему Могилев? Понятно, одно объяснение связано с тем, что Денис из Могилева, можно было бы сказать, но здесь как бы все же совершенно другого политического порядка задействованы, скажем так, силы и факторы. Почему Могилев?
Ну, во-первых, здесь есть такая историческая подоплека. Все-таки и католическая церковь, и православная, русская православная церковь, они смотрят всегда на какие-то истоки, на дальнюю историю развития каких-то процессов. И Могилев здесь как раз в конфессиональной истории Беларуси и всего региона он занимает особое место, потому что в Речи Посполитой он фактически являлся центром православия, где работали многочисленные православные братства, там книгопечатание активно развивалось православное. А уже после присоединения Беларуси к Российской империи именно Могилев стал таким центром католичества во всей Российской империи. И, может быть, слушатели наши помнят, что вот как раз в Могилеве состоялась историческая встреча австрийского императора Иосифа и Екатерины II. Там был еще один храм заложен, которого сейчас, к сожалению, уже нет. Но, тем не менее, это такое место очень символическое. И вот мне тоже радостно, потому что это мой родной город. И там произойдет это, не побоюсь этого слова, историческая встреча, но о деталях пока мы говорить не можем. И, может быть, что-то станет более ясно к следующему нашему выпуску, и тогда мы с вами, конечно, поделимся.
Да, пока детали не развиваем, хотя некоторые из них уже есть, но тот факт, что мы уже об этом публично говорим, наверное, тоже должен указывать на то, что, в общем, процесс в некоторой, как принято говорить, продвинутой стадии проработки, так что как только уже более существенные детали, с которыми можно будет поделиться, появятся, может быть, в следующем выпуске действительно мы это и сделаем. Пока же ставим наше традиционное многоточие в последнем понедельнике. Также традиционно призываем вас посещать наши страницы и в социальных сетях, и наш сайт. Там есть некоторые новые публикации и видео. В частности, вот на прошлой неделе мы записали очень интересное и информативное видео в рамках проекта «Кофе по скриптам» с «Минским диалогом», с нашим другом и старшим аналитиком «Минского диалога» Сергеем Богданом, где Сергей, а он у нас, помимо всего прочего, историк Ближнего Востока. Вот он очень профессионально разложил, интересно, уроки Ирано-Иракской войны 80-х годов для войны в Украине. И, как нам кажется, эти уроки важны не только, вот как обычно, знаете, в школе любят учителя спрашивать об уроках, просто чтобы развивать какое-то аналитическое и критическое мышление у учеников. А здесь вот действительно есть некоторые вещи, которые должны выступать в качестве такой практической рекомендации для многих вовлеченных сторон. Ну и также у нас новые комментарии по поводу происходящего в Азиатско-Тихоокеанском регионе вот-вот появится, который нам напоминает о, скажем так, силе притяжения в международных отношениях, потому что мы иногда фокусируемся на сюжетах, которые действительно нам кажутся гиперважными, исходя из того, что они нам близки или они нам понятны, но нельзя забывать, что в международных отношениях могут быть и такие события, которые могут в момент перечеркнуть все то, что казалось бы важным и первичным. В любом случае, приглашаем на страницы нашего сайта и социальных сетей и услышимся.